Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск программы «Просветители». И сегодня в разговоре на свободную тему принимает участие писатель, путешественник, руководитель Уральского литературного агентства Юрий Григорьевич Бриль. Добрый день, Юрий Григорьевич!
Добрый день.
Ну и для начала я попрошу вас рассказать нашим радиослушателям о себе, о том, почему приехали к нам. Я, насколько знаю, вы в Магнитогорске родились. И как вообще пришла в голову идея путешествовать?
Это очень простая идея, знаете. Кажется, всю жизнь можно представить как путешествие. Ну, допустим, путешествие от кровати к столу, путешествие от дома к работе. Но, видите ли, гораздо, конечно, интереснее путешествовать по нашей планете, потому что наша планета настолько прекрасна, настолько красива, и так неожиданно, неповторимо в разных местах, что однажды попутешествовав, хочется путешествовать дальше, видеть больше. А путешествовать я начал, наверное, с самых детских ранних лет. Сначала с рюкзачком по окрестностям, по нашим, по уральским. Потом дальше больше. Из Магнитогорска я приехал поступать в Уральский госуниверситет. Отучился здесь на филфаке. И первое, что я сделал в первый же день, когда оказался на свободе с дипломом, укатил на Дальний Восток. И там началось мое подробное изучение Дальнего Востока. Я ехал на 2 месяца, но получилось так. Там прожил 6 лет и был постоянно в командировках. И прошел Чукотку, Камчатку, Сахалин и, в общем, север. И у меня была такая безумная идея пройти по всему северу. Ну, по всему, конечно, не удалось. Остались белые пятна. На Таймыре еще не был, но на Ямале был. И причем не как бы не на неделю, не на две, а месяцами. Там даже на работу где-то устраивался сейсмиком, будучи на Ямале, переодевался, никому не говоря о том, что я там писатель, я там молодой журналист. Короче говоря, для меня в то время географическая карта была самым лучшим произведением искусства. Но когда мы смотрим просто на карту, ну, что мы видим? Просто какие-то цветные там блики, да?
Границы синие. Государств.
Границы государств видим. Ну, горы там желтым-коричневым, ну, реки там синие прожилки. Ну, глянули, а что на него, собственно, смотреть? Вот, но когда ты побывал там и там, а я где побывал, там ставил флажки, а где еще не побывал, туда просился в командировку. И мне в этом смысле везло. Я работал сначала в краевой молодежной газете, потом в журнале «Дальний Восток», командировки поощрялись, а потом уже, когда подающим надежду между писателем и молодым, для меня открылись командировки творческие, и я же беспрестанно брал их, никто мне не отказывал, опять же, на север, где еще там оставались какие белые пятна, там бывал, ну, конечно, писал отчеты, просто так не давали, надо было отчитываться, отчитываться надо было очерками, рассказами, ну, так, книжки пошли одна за другой. В общем, жить было интересно, но, как бы, это было время, когда за рубеж нельзя было выехать, так называемый железный занавес, и вот другие возможности уже открылись позже. Ну, когда открылись позже, я понял, что вот сейчас пришел как бы другой час, и открылись другие регионы, другие уголки планеты. И вот, значит, там уже начались другие путешествия в Индию, в Африку, в Южную Америку. Ну, вы спросите, а что это мне как бы дает, что это, для чего это все? Ну, во-первых, знаете, есть на планете такие места, ну, которые просто трудно передать словами, насколько, какое тебе чувство охватывает, насколько это прекрасно, это чувство. Но я все-таки, поскольку моя профессия, это прежде всего писать, вот, и я пытался это делать, ну, вот я не знаю, может быть, маленький кусочек. Мое ощущение, тут место называется Накуру, это Кении, такое удивительное место, национальный парк, видимо всяких животных. Здесь можно увидеть и жирафов, и носорогов, и всевозможных здесь слонов, кого мы только здесь не видели, а даже носорогов мы видели в 1,5 метрах, прямо из машины можно было рукой достать до его рога. Что хорошо в парке Накуру, так это то, что разрешается выйти из машины и промяться. Мы вывалились из машины у самого озера, которое разливалось на многие мили, окруженное тропическим лесом и саванной. Перед нами на мелководье плескались пеликаны. Какой-то странный птичий ритуал. Приседали, окунались, трясли крыльями, вскидывали их к небу, будто стоят, воды не видели. С таким азартом, такой первобытной радостью они предавались купанию. Или они так молились своему пернатому богу, благодарили за счастье жить на белом свете. Серега несколько отступил, чтобы брызги не залетали в объектив, установил на штатив камеру, а я пошел по берегу, местами топкому, местами песчаному и твердому. Пеликаны планировали над зеркальной плавящейся на солнце гладью, летели навстречу, едва ли не касаясь меня и обдавая поющим в огромных крыльях ветром. Идя вдоль берега, я встречал много всяких птиц, и далеко не всех узнавал по пернатому облачению. Пролетела птица-носорог с рыбкой в клюве, разбежались передо мной в траве перепелки, в отдалении паслись венценосные журавли, а по озеру впереди меня плыло розовое облако, тысячи фламинго полоскали в озере клювы. При моем приближении снимали с места, сначала одна, самая пугливая птица, за ней другая и сразу несколько, все разом. Розовое облако отлетало чуть дальше. Дэвид кричал: «Стой, Дэнджи, опасность, нельзя!» Но я его не слышал, далековато отошел. Он ехал за мной на машине, но я все равно не слышал, потому что был оглушен клокочущим радостным проживанием жизни голосами. Я уже видел идущих на водопой антилоп, лакающего воду носорога. Я мог бы дотянуться до него из открытого окна машины. Заглядывал в глаза льву и видел, как жираф, возвышаясь над зонтиком колючей акации, тонким длинным язычком подхватывал зеленые листочки. Особое ощущение. Ты не один на Божьем свете. Рядом тысячи тысяч твоих собратьев, столь непохожих друг на друга, столь и совершенных в красоте своей. Все как в первые дни творения, в золотые деньки Эдема. Как раз читал Стивена Оппенгеймера «Изгнание из Эдема». Так вот, леди и джентльмены, факт научно доказанный. Африка – это колыбель человечества. Как раз здесь, на земле Великой Рифтовой долины, оно возникло, неизвестно откуда и как. Здесь проживало, а потом со временем расселилось на другие континенты.
Юрий Григорьевич, вот знаете, самое сложное в путешествиях – это даже не столько решиться на него, да, что вот я хочу поехать, а понять, что делать дальше. То есть, ну, я не говорю сейчас о каких-то туристических путешествиях, где мы приходим в турфирму, где полное там обеспечение, ты приехал, прогулялся, и все, у тебя все есть. А просто для вот поехать для того, чтобы пожить в какой-то стране. Если у тебя есть деньги, это одно дело, у тебя там снимаешь какой-нибудь домик и живешь себе, наслаждаешься. Но если ты путешествуешь, что называется, налегке, нету каких-то средств, как вообще устроиться в новой стране, в новой культуре? Насколько это сложно?
В разных странах по-разному, но одно я хочу сказать, что весь мир вообще-то приветлив. Вы знаете, все люди в мире доброжелательны, и к любому человеку обращайся, и даже не зная языка, там, на языке жестов, обязательно тебе объяснят, где и что. То есть тут никакого страха не должно быть. Когда у тебя страх, особенно это бывает в первые дни, когда ты появляешься в какой-то стране, ну, где очень много народов, какой-то большой город, ну, допустим, в Индии, там города настолько мощные, настолько огромные и столько много народу, что там, ну, легко потеряться, или там в Африке, там Дар-эс-Салам, там Найроби, такие, это крупные многонаселенные города, и там, конечно, как бы сразу в состоянии шока, но если ты спокоен, если ты уверен в себе, эта уверенность понемногу приходит, то, в общем-то, ничего страшного нет. Но я скажу, что нужно всегда готовиться. Мы готовимся, мы же не просто так едем. Прорабатывается маршрут очень тщательно. Потом, значит, мы разговариваем с людьми, которые бывали уже в этих странах. Вот. Потом, значит, я вам скажу, что у меня есть сайт, называется «Орден вольных путешественников», и там речь идет о путешественниках, которые рассказывают, значит, о том, где побывали, как, в каких странах. В общем, ну, информация – это очень важная вещь. Потом, когда мы приезжаем в какую-то страну, то в отелях, там, в хостелях, там же тоже такие же путешественники, особенно в хостелях. Ну, понимаете разницу между отелем и хостелем. Угу. Хостель – это как раз для малобюджетных путешествий.
Ну, просто комнатка там с кроватками и со столами.
И плюс к этому всему там еще что интересно, там в хостелях предполагается кухня. И такие хостели есть, они, значит, можно сказать, по всему миру. Ну, где-то там по-другому называется, ну, там, чаще всего это хостель, там, в испаноязычных странах это хостель, да. И там, значит, разговариваешь с такими же людьми, которые приезжают уже попутешествовать, и идет обмен информацией, и поэтому, как бы, уже легче становится. Разумеется, ну, самое сложное в путешествии – это такой психологический барьер, который, сколько бы ты ни путешествовал, но первые дни в незнакомой стране, его надо как-то преодолеть. Когда у тебя проходит это чувство ошарашенности, чувство страха, тогда уже все нормально становится. Потом, значит, всегда в отелях, значит, есть любезные люди, которые тебе, если что-то тебе надо, объяснят, ну, допустим, где там выгодно поменять доллар там на местную валюту, там даже проводят все. То есть ничего, собственно, страшного не происходит. Другое дело, бывает немножко некомфортно, когда ты где-то очень далеко, где, значит, люди не знают английского языка и прочих языков, да, говорят на каком-то племенном языке. Вот тут, конечно, уже сложнее. И тут, значит, ну, мы пользуемся и провожатыми. То есть мы, если мы там приезжаем, допустим, в Африку, ну, страна там, допустим, Малави, ну, мы что? Мы нашли человека, у которого есть машина, который говорит по-английски, который местный житель, он все знает тут.
Вы побывали в очень многих странах, и каждая страна, это как ни крути, все равно какая-то своя культура. Вот в культурном плане какая страна вам все-таки ближе?
Ну, это, безусловно, Индия. Индусы – это совершенно замечательный народ. Это народ высокой духовной культуры. Это народ, который поклоняется философам. С этой точки зрения, вот целью духовного поиска путешествуют очень многие люди и люди со всего мира.
Говорят, хорошо там, где нас нет. Вы согласны с этим утверждением? Ну, как человек, который побывал там, где нас нет.
Знаете, все проще и сложнее. Что значит, где нас нет? Едешь, с одной стороны, да, получить какое-то сильное впечатление от красоты природы, от зерцания того, что есть вокруг, там, от разговоров с людьми и прочее. Но еще едешь и для того, чтобы чему-то поучиться. Едешь для того, чтобы сравнить, а как у нас, как там, а как в одной стране, а как в другой стране. И замечательно, что мир многообразен, и замечательно, то можно поучиться. И, значит, вот чему, ну, прежде всего, можно поучиться, ну, последнее путешествие у нас было по Южной Америке. Ну, вот вы представьте себе, мы идем, значит, маленький городок де Мартинес де лос Андес. Идем, уже стемнело, фонари горят, фонтан плещется, играет музыка. И люди танцуют танго, просто танцуют с собаками, там люди с детьми, значит, это просто их времяпровождение.
У нас-то на улицах такого не увидишь.
Ну, не знаю, может, где-то когда-то и бывало, в лучшие времена и все прочее. Или же ты идешь под вечер, все улицы запружены столиками, а там обычно широкие улицы. Ну, там, допустим, Аргентина или там Чили, вот этих, в этих странах, широкие улицы, заставленные столиками. Люди сидят, каждый человек может себе позволить вечерком посидеть там, поговорить, просто отдохнуть. Сам образ жизни несколько другой. Вот нет этой агрессии, нет этой застегнутости на все пуговицы. Там есть открытость. Там, я не скажу, что там, значит, народ какой-то более моральный какой-то. Нет, там все есть, там есть и плохие парни, там все, и там преступность, и все есть, как полагается, наверное. И не полагается. Но так уж куда деваться. Но вот это вкус к жизни, который мы как по каким-то причинам утратили, не знаю по каким, вот. Ну, потому что, наверное, всегда боролись за что-то, чего-то ждали какого-то завтра, а вот оно наступит, да? Когда оно наступит, чего-то. А сегодня надо вкалывать, сегодня надо работать, перевыполнять, выполнять, еще что-то делать. Вот какие-то безумные идеи, там, переворачивать реки вспять, там, или еще что-то, целину освоить. В общем, масса всяких идей.
А Юрий Григорьевич, вы еще руководитель Уральского литературного агентства. Вот ваш ваши подчиненные, они точно так же много путешествуют, как и вы?
Ну, вы слишком это, сильно сказали о моем литературном агентстве. Знаете, мне как человек, который как бы не может находиться постоянно на рабочем месте, значит, у меня политика другая совершенно. Вот. Ну, как бывают ангажированные актеры, так у меня ангажированные художники, верстальщики и прочий народ. Если мне надо конкретную книгу людей, я их по договору нанимаю, и они это делают. Вот. Тем более, что книга как их спектакль, каждая книга она особенная. И вот под эту книгу мне нужен именно этот художник, да, именно этот дизайнер, а не какой-то другой. Потому что у каждого, значит, свой стиль, свои пристрастия и все прочее. Я стараюсь, чтобы у меня каждая книга была индивидуальной. Но я максимально сам, конечно, вкладываюсь. Даже книги по заказу там, какие-то юбилейные для завода, я все равно там пишу, и мне это интересно, буду прослеживать историю заводов и фабрик, которые уже много лет этим занимаюсь, у меня такой проект есть.
Куда дальше? Какие уголки нашей планеты для вас еще не открыты?
Сложно говорить, но, значит, вот немного мы не доехали до Антарктиды, 900 километров осталось. Вот туда мысль есть, но не знаю, как Бог даст. Тут надо еще и здоровье, потому что обычно приезжаешь после таких поездок, это надо отюх, полгода надо просто прийти в себя, мы же не просто так, мы же с рюкзаками. И вот в Патагонии были мы, совершили два очень тяжелых трека. Это Торрес дель Пайна, это 6 дней с рюкзаками, вот, причем тяжелыми рюкзаками, вот, и по очень весьма пересеченной местности, потому что Анды – это не Урал все-таки, это гораздо круче. И дело в том, что, я вам скажу, что трек, как там это называется, это не поход, это разные вообще вещи. Значит, в чем разница? Ну, это, наверное, поучительно для нас вообще-то, вообще об этом, наверное, стоит рассказать. Но что такое трек? Ты входишь в национальный парк, за это платишь деньги. И ты идешь, значит, по маршруту. Ну, в данном случае нет никакого сопровождающего, нет гида, никого. Мы идем сами. Ну, там показаны стрелочки по маршруту, и штука в том, что ты не можешь идти куда хочешь. То есть, мне, например, хочется туда, а там написана табличка «рекреация». То есть, тут нельзя. Какие-то эндемики, тут редкие растения. Сюда наступить ни в коем случае нельзя. Нельзя, значит, строить, значит, стоянку, где не положено. Я устал, дальше идти не могу. Я бы здесь сейчас раскинул палатку. Нельзя. То есть ты должен дойти до кемпинга. А кемпинги там где-то 25 примерно километров, каждый кемпинг. Тут 6 дней мы шли, и мы не могли, значит, не сделать такой длительный привал, ничего, потому что надо было вовремя прийти. Вот. Причем порядки строгие. Костер разводить тоже, вот в Чили, это место в Чили. Костер разводить тоже нельзя в национальном парке. Если кто-то разведет, то, значит, грозит тюрьма, 5 лет тюрьмы за разведение костра. Порядки очень жесткие.
Ну, то есть, будь другом, дойди до кемпинга.
Да,
там
вот
уже,
умри,
пожалуйста.
Дойди. Мы, конечно, ввязались в это дело, не сильно понимая, как и что, да. А потом еще, в конце концов, надо было еще подняться на 3,5 километра, чтобы увидеть ту самую красоту. Но эта красота того стоит. Это абсолютно фантастические места. Это гранитные пики разного цвета, под ними изумрудное озеро. Это фантастическая красота. Жаль, я по радио не могу это все показать.
Да, действительно.
Зато, я вам скажу, это... Природа удивительно чиста, она не запятнана ни в коей мере человек. Нет ни бумажки там, ни бутылки пустой, ничего. Вот. Единственное, кому там беспрепятственно, значит, разрешается бегать и скакать, это зайцам, да, которые постоянно, значит, перебегают нам дорогу. Есть еще такие удивительно красивые животные, родственники верблюдам, гуанака, альпаки, видимо-невидимо птиц, причем очень красивых, цветных, ну, в общем, потрясающая природа. Ягоды, такие патагонские яблочки называются, и красные большие. Очень вкусные, все усыпано, цветы всевозможные. То есть совершенно чистейшая природа, с чистейшими озерами. Речки текут, из которых мы безбоязненно пили.
А вот знаете, у нас, кстати, про русских путешественников на самом деле в мире ходят, ну, так скажем, нехорошие такие байки, да, что... Не умеем мы то бумажку там бросим, то еще там что-нибудь где-нибудь, то костер в неположенном месте разведем. Вот как вас вообще принимали, когда вы говорили, что вы из России?
Я только могу за нас сказать, значит, за друга. Мой друг тащил окурок из одного лагеря в другой, потому что в этом лагере не было мусорного бака, а в том лагере был. И вот этот окурок, куряк он, да, он нес эти 25 километров. Мы тащили также мусор с собой в рюкзаке, хотя... Я говорю, что мы из последних сил шли, но это мы тащили. Ну, потому что мы понимаем эти правила. Мы знаем, просто это совершенно неприемлемо для нас это нарушать эти правила. Да, поначалу это не совсем комфортно, потому что в России путешествовать проще. Но почему я не путешествую сейчас? Ну, бывает, куда-то выйдешь. Байкал там был, поплыли, все. Ощущение вот красоты соединяется с ощущением годливости. Потому что я вам скажу, что вся страна загажена. Начиная от самых северных широт, так, и кончая. В общем, наша страна требует того, чтобы ее почистить, помыть и установить такие же правила, как в Чили, например. Я бы это сделал.
И думаете, поможет?
Да. А почему нет? Ну, если это будет работать, если будет закон соблюдать. Но
А как же российский менталитет? Мы же привыкли, грубо говоря, плевать на законы, что там нельзя выкидывать.
Знаете, я вот не скажу, что, например, в городе Сантьяго, город Сантьяго чище, чем там Екатеринбург, нисколько не чище. Там
все, значит, тоже эти выбрасывают миллионы тонн этого мусора, они выгребаются рано утром, там, в 5 утра все выгребается. Но отличие в том, в чем? В том, что они понимают, что это вот ценность, понимаете, и это материально выгодно, потому что туда люди приезжают. И это люди давно уже в Африке поняли. В Африке то же самое, та же система. Там тоже нельзя вот так просто взять и делать то, что тебе захочется. Ну, я имею в виду цивилизованную Африку, где саванна. Это Кения, это Танзания, Замбия, это Малави, вот где, ну, где я прошел. Я не имею в виду западную, где там едят летучих мышей, говорил.
Ну, то есть разница в том, что люди в других странах все-таки поняли, что есть туристический спрос, а значит, мусорить не надо. А у нас в стране еще этого не поняли. Или просто туристический спрос меньше?
А вот спрос как раз зависит от того, как все обустроено. Я думаю, что если бы Байкал обустроили... Байкал, вот я был в озерах, ну, которые ну, несколько даже меньше Байкала, но почти такие же. Ну, Байкал вообще вне конкуренции. Если Байкал обустроить, туда бы много людей ездило бы и получали бы громадное удовольствие, и это было бы все очень неплохо.
А кто, по-вашему, должен вот за этим, за всем следить? Государство? Какими-то своими нормативными актами, спущенными сверху, или все-таки каждый человек в отдельности, и государство тут не поможет своими законами?
Начинать надо с государства, с головы. То есть, во-первых, установить порядки, да? То есть возродить лесничество, которое у нас было, а потом куда-то исчезло, так, и осталось в минимальном количестве. Потому что, допустим, при социализме никто, никакой дачник не мог осмелиться пойти и срубить дерево. Его бы вычислили, и все. Или там сеть, была рыбинспекция, значит, сетью тоже нельзя было где угодно там рыбачить. Сейчас же это все просто. Я знаю по своей даче, там у нас кто хочет, тот и рубит лес. Как бы все равно. То есть должно начинаться с головы все. Я скажу, что у нас же тоже есть национальный парк. Вот национальный парк, остров Врангеля. Так вот, недавно там военные учения произошли. Ни больше, ни меньше.
В национальном парке?
В национальном парке, да.
Я боюсь, такое только в России возможно.
Это только в России возможно. То есть там, представьте себе, значит, морские пехотинцы устроили стрельбу и все прочее. А, ну, это район Мышмита, я там был. Значит, чем это замечательно, вообще национальный парк? Там это как бы самое богатое по части эндемиков место в Арктике. Больше того, там, значит, это роддом белых медведей. Ну, как говорят работники этого парка, где-то 500 родовых берлог. 500 медведей рождают малышей, а потом они, значит, ходят кочевать по всей Арктике. Ну, я понимаю, они кого-то хотели напугать там. А кого? Ну, белых медведей напугали, это точно. Вот это, что касается, значит, нашей политики. Вот, она, ну, абсолютно далека от мировых стандартов, и она далека, например, от Танзании. Ну, там говорят Танзания почему-то, у нас принято так говорить. Кении и прочих вот стран, вот Юго-Восточной Африки. То есть там давно поняли. Я уверен в том, что со временем, и у нас это все наладится, и мы это все поймем, потому что, значит, я говорю, в Африке ведь тоже это все не так было. Еще, скажем, не так давно там можно было поохотиться на львов.
А сейчас уже нельзя.
Сейчас я могу, я с фотоаппаратом охотился, да. И да, мы заплатили немало. Мы там довольно много всяких сафари покупали, значит, во всех национальных, во многих национальных парках, ну, самых лучших мы там были. Я вам скажу, люди со всего мира приезжают, платят деньги. Они поняли, что это выгоднее, материально выгоднее, чем шкуру убитого льва там как будто втихаря продать. Они этим не занимаются сейчас. Масаи не занимаются этим.
Ну, то есть какое-то оккультуривание все-таки за счет туристов
идет движение, происходит. Идет движение сознания. И оно у нас тоже. Пока мы идем в обратную сторону. И мы идем в обратную сторону. Мир идет туда, мы идем обратно. Вот, когда говоришь, ну, from Russian, да, там, из России, то какие ассоциации? Ну, чаще всего Путин, говорят. То есть Россия – это Путин. Один раз, когда я сказал из России, человек сказал, а, Гитлер. Я говорю, какой Гитлер? Сталин? Ну, да, какая разница? То есть для них это, для некоторых там в глубинках, это вот одно поле ягоды, что Гитлер, что Сталин, там, да? А, Россия, пук-пук-пук, то есть стреляют, значит. Вот эти ассоциации. Вот. Потом я вам скажу, что ну, с российским паспортом труднее путешествовать, чем с каким-либо другим. Потому что мой друг с израильским паспортом, значит, ну, в ту же Малавию приехали, ему welcome, да, ходи. Вот. А у меня был трудный разговор, они не знали, как со мной даже поступить, потому что первый такой человек приехал, да, из России, кто такой, чего там, что они вообще могут сделать такого. Но потом, когда ты начинаешь, когда они убедятся, что у тебя рогов на голове нету, да, что у тебя автомата Калашникова при тебе тоже нет.
Что понимаешь? Медведь сзади не идет.
Да, все, ну, тогда, значит, вроде все, и тут начинается такое вот замечательное. сражение, и все, и никто не... Ну, русские, и потом... А когда уезжаешь, говорят, да, вы хорошие парни русские вообще-то, понимаете? Политика политика, а то, что вот это называется народная дипломатика, когда просто народы знакомятся, приезжают и смотрят, как и чего, и общаются, это важно, и я думаю, вот это путешествие еще темы полезны, что они какой-то человеческий контакт приносят, да? Какое-то понимание одного народа другим.
Ну что ж, Юрий Григорьевич, очень не хочется вас отпускать, но тем не менее...
Ну не отпускайте.
Тем не менее, рамки передачи уже поджимают. И в конце я хочу попросить вас, как всегда, по традиции нашей передачи, высказать какое-нибудь пожелание нашим радиослушателям.
Ну, во-первых, хочу, чтобы радиослушателей у вас было больше, чтобы у вас был канал, частоты, вернее, доступны для радиослушателей. Это вот первое, что я хочу вам пожелать. А второе, чтобы действительно к вам приходили интересные, мыслящие, нетрадиционные люди, вот, чтобы радиослушатели узнавали разные точки зрения на жизнь, на процессы, которые происходят в мире.
Спасибо вам большое. Мне осталось только напомнить, что в студии программы «Просветители» были ведущая Мария Заостровных и писатель, путешественник, руководитель Уральского литературного агентства Юрий Григорьевич Бриль. Спасибо вам за внимание, всего доброго и до новых встреч!